православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. У микрофона Евгений Велохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». С каждым днем все ближе 1 сентября, начало учебного года. К этой дате готовятся учителя, и школьники, и их родители. Вверх по улице Московской в Пензе сегодня прошел ставший уже традиционным детский крестный ход. А у нас в гостях сегодня духовник Пензенской православной гимназии, протоиерей Алексей Горшков. О последних приготовлениях к учебному году, о том, с какими трудностями, возможно, придется столкнуться православному школьнику и как преодолеть, поговорим в прямом эфире. Поэтому звоните и присоединяйтесь к разговору. А начнем с обзора новостей.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. В минувшую субботу поздравления принимал епископ Сердобский и Спасский Митрофан, причем сразу с двумя датами – Днем Ангела и трехлетием служения в архиерейском сане. Поэтому за богослужением в кафедральном соборе Сердобска не только звучали поздравления, но и подводили итоги. Как в петровские времена святитель Митрофан был первым епископом Воронежа, так и три года назад его тезка, владыка Митрофан, стал первым в истории епископом Сердобским и Спасским. Начинать всегда непросто, но с помощью Божией все возможно.
Святитель Митрофан, я уверен, сорадуется и тому, что вы повторили его подвиг, приняв на себя ответственную ношу по благословению нашего священноначалия, ношу быть епископом православной церкви. Ведь за всеми этими красивыми облачениями и каким-то внешним благополучием стоит действительно большая содержательная работа.
Сердобская епархия – самая большая в Пензенской области по площади. Здесь, как и в центральной Пензенской епархии, около полутора сотен храмов, а по числу монастырей и монашествующих опережает соседей серьезно, ведь в ее составе Троица Сканов и Керенский Тихвинский монастыри, Казанская пустынь в поселке Сазания. Это значит, что молитва здесь совершается непрерывно, говорит епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Когда соборная вместе совершается служба, когда единение сердец происходит, тогда возрождается духовная жизнь, строятся храмы, появляются новые достойные священнослужители, и наша церковь тогда красуется во всей своей красе и благодатной жизни.
Три года, что владыка Митрофан управляет сердобской паствой, срок, конечно, небольшой, но уже есть первые итоги. За это время открыто 10 новых храмов, многие строятся и восстанавливаются. Преосвященный Митрофан совершил 30 хиротоний. Настолько священнослужителей в епархии стало больше. Слово это знаменитому владыке.
Конечно, еще много, конечно, тех трудов, которые надо понести. Это и возрождение новых храмов, это и, конечно, вот подбор священнослужителей, клириков епархии. Это вот самое главное, потому что от того, какие, можно сказать так, тружники на небе Божьей, такая и дальше будет уже и церковь, такая будет и паства, которую они смогут воспитать.
В День Ангела владыке Митрофану преподнесли святые иконы, облачения, сшитые руками мастериц Троицы Сканова монастыря и, конечно же, цветы. А главный подарок для любого христианина – это искренняя молитва.
Седмица.
В Сердобском районе почтили память игумена Андрея, настоятеля Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни. В девятый день его кончины панихиду на могиле совершил владыка Митрофан. Батюшке было всего 41 год, говорит преосвященный владыка.
Мы верим и надеемся, что Господь своей великой милостью не оставит его в вечности, упокоит, даст ему там те, можно сказать, вечные блага, которые уготованы любящим Бога.
Почтить память друга специально приехал из Москвы народный артист Андрей Соколов.
Такое правильное слово – осиротели. Для меня он стал духовным отцом, несмотря на свою молодость. Человеком был необычайной души, и само слово «был» в отношении к концу Андрея, оно как-то звучит, конечно, очень странно. Он же будет вечно, потому что память о нем будет вечна, потому что человек, который открыл врата к Богу очень многим.
Священнослужители, сердобчане, прихожане и паломники обители до сих пор не верят в случившееся и скорбят по безвременно ушедшему батюшке. Он был не просто наставником для монастырской братии. Строительство храмов, возрождение пещерного комплекса, а также открытие библиотеки и музея обители – это дело его рук. Игумен Андрей всего за 11 лет смог полностью возродить пустынь и сделать ее местом для паломничества верующих со всей страны. Частицы мощей многих святых и чтимые иконы Божией Матери из Афонского монастыря Хеландар перенесли из Благовещенской церкви в Петропавловский храм Пензы, что находится на улице Рахманинова. Среди святынь списки с икон Иверской, Сецарицы, Троеручицы, а также частицы мощей нескольких святых, в том числе святителя Григория Богослова, великомученика Пантелеимона, Николая Чудотворца. Их встретили десятки верующих, которые пропели вместе со священником акафист Преснодеве Марии. Афонские святыни будут пребывать в храме Петра и Павла до 31 августа включительно, а дальше святыни отправятся в путешествие по городам России, говорит клирик храма протоиерей Сергий Логинов.
Сегодня наш храм исполнил великой благодати, что привезена в наш город и посещает по многим церквям святая икона Божией Матери Всецарицы. С многими частичками мощей угодников Божьих служили акафист Божией Матери, молились угодникам Божьим в радость Божию, просили милости Божией.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает верующих посетить святые места. С 3 по 9 сентября – Соловки, с 16 по 20 сентября – Псково-Печерский монастырь, с 22 по 30 ноября – Иерусалим. Регулярно организуются поездки в Москву, Сергиев Посад, Дивеево, Каденово, Муром, Оптину пустынь, Шамардино. Телефоны для справок – 8-927-375-60-61 и 8-927-375-31-65.
Мир православия.
Мы продолжаем программу. Я приветствую тех, кто к нам присоединился, и нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Алексея Горшкова, клирика Петропавловского храма Пензы и духовника Пензенской православной гимназии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Напомню, что сегодня мы говорим о предстоящем учебном годе. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Отец Алексей, вот для вас, как пастыря, духовника гимназии и многодетного отца, что значит начало учебного года? Очередные хлопоты, очередная веха в жизни, наверное.
Вы знаете, ваш вопрос придется, наверное, разделить в связи с тем, что вы указали на то, что я являюсь духовником православной гимназии и еще одновременно многодетным отцом. В отношении духовника православной гимназии мне бы хотелось перед собой поставить определенные цели, задачи. Перед началом учебного года приложить соответствующие усилия по формированию в наших учащихся духовно-нравственных ценностей. То есть использовать мое присутствие в гимназии таким образом, чтобы оно благоприятно повлияло на их религиозные убеждения. Это то, что касается вот моего статуса духовника православной гимназии. А вот в отношении многодетного отца, поскольку не все еще дети в нашей семье определены, кое-кто еще обучается в школе, и именно вот эта возможность принимать участие вот в подготовительном процессе к обучению наших детей, вот вы знаете, мне дает возможность, наверное, хоть немного, но остановить процесс, запущенный в каждом человеке процесс вот этого тления, разложения, распада, вот, который приближает нас к старости. Вот, как, все-таки я уже дедушка, несмотря на мой молодой возраст. Но и вот эта вот, конечно, забота о их обучении меня, конечно, не старит, а молодит, как на газетном отца.
Алексей, а как вообще в вашей семье принято готовиться к учебному году? Ну, я спрашиваю не о закупке канцтоваров, конечно, и прочего. Думаю, у всех примерно одинаково происходит. Имею в виду больше духовную, психологическую, может быть, сторону.
К этому процессу обучения наших детей каждый год мы с матушкой подходим довольно спокойно. Вот когда заканчивается ажиотаж закупки канцтоваров в августе, мы, как правило, в первых числах сентября идем, все спокойно приобретаем, без всякого ажиотажа. А вот то, что касается психологической установки, то мы, прежде всего, не делаем из этого истерики и не ставим каких-то непосильных задач перед своими детьми. Вот, насколько им позволят умственные способности, настолько они, их успеваемость будет соответствовать этим возможностям. Вот поэтому мы к этому относимся с матушкой довольно спокойно.
То есть все-таки во многом вот этот вот ажиотаж создают на самом деле родители?
Ну, наверное, нам нужно, как родителям, нужно об этом думать, об этом заботиться, но все-таки не переводить это в какой-то действительно ажиотаж. Можно все это спокойно приобрести, без всякой суеты.
Я помню по своему школьному детству, что в классе часть ребят всегда ждала учебного года с нетерпением, а часть приходили с таким настроением, что сразу же 2 сентября, грубо говоря, начинали считать дни до осенних каникул. Вот как реагируют на начало учебного года ваши юные прихожане, гимназисты, ваши дети?
Ну, наверное, Евгений, так же, как и вы в свое время, часть из наших учащихся с особым интересом после начала учебного года ждет его окончания, ближайших каникул осенних. Но и в то же время нельзя обойти вниманием тех детей и учащихся, которые с глубоким интересом приступают к новому учебному году. Это не только младшие классы, но и наши старшеклассники. Поэтому, наверное, ситуация, она в этом отношении, поскольку человек-то остается таким же существом, вот, так, с такой же природой поврежденной, хотя наш окружающий мир, он больше становится коммуникабельнее, комфортнее. А человек остается таким же греховным. И поэтому это вот не устранить из нашей жизни. Вот этот негатив, который проявляется и в частности в учащихся, наверное, не только в православной гимназии, но во всех учебных заведениях, его, увы, не устранить. Это проявление нашей падшей человеческой природы.
Ну, а все-таки от чего вот это вот зависит? Вот настроение, с которым ребенок идет в школу?
Настроение может зависеть как от объективных фактов, таких как отношение учащихся, сверстников к нему. Вот у нас был такой случай, когда в среднее звено поступила девочка из другой школы. И, очевидно, она хотела себя позиционировать как лидером. Но у нее это не получилось. Вот в среднем звене наших классов оказалось достаточно таких лидеров. И поэтому она вот не смогла даже дальше обучаться, вынуждена была покинуть нашу вот православную гимназию. Вот это один из факторов, по какой причине у учащихся может меняться настроение. То есть очень важно к нему отношение. Не только преподавателей, но и учащихся. Иногда бывает так, что преподаватели настроены к ученику положительно. То есть делают все возможное, чтобы как-то замаскировать его минусы или недостатки, покрыть их, в конце концов, как апостол Павел говорит, немощи немощных носите, так угодите Христу. Но вот учащиеся, они ведь, его сверстники, они все это старают в нем, наоборот, подчеркнуть вот эти все недостатки и минусы. И это, конечно, может сыграть определенную отрицательную роль в его настроении. Но и немалый фактор, который связан с настроением учащегося, это может быть, конечно, его успеваемость или усваиваемость предмета.
Тоже, да.
Ведь, согласитесь, наш учебный процесс построен так, что, и я бы сказал, что по-другому в таких условиях мы и не можем его построить. Построен так, что преподаватель просто дает информацию на уроке, и все. А остальное, как ты усвоил, там, понял ты или не понял, и это уже, как говорится, де-факто, уже мы должны понять, что здесь нужно уже, мы поставлены в такие условия, что вынуждены просто нанимать репетитора. То есть преподавателю не предусмотрены какие-то дополнительные вот такое время, чтобы разъяснять ученику непонятый урок. Вот. Для преподавателя оказывается, достаточно какую-то информацию довести, и все, а усваиваемость уже остается на втором плане. И таким образом, если учащийся не понял первое занятие, второе занятие, то оно накапливается и приводит, может даже привести к депрессии.
А в чем подготовка к школе в православной семье может и должна отличаться от светской, от не особо верующей?
Внешне вот это слово «светкость», оно вот для нас с вами, мне кажется, должно приобрести какие-то определенные рамки. Вот что мы прежде всего под этим понимаем? Если мы понимаем, все-таки под светскостью не отсутствие духовности, а все-таки признание в этих людях, которые себя так оппозиционируют, признание все-таки каких-то религиозных убеждений.
Ну, как большинство.
Ну, как большинство. Наверное, да. Большинство людей, признают. Они хоть и отказываются, позиционируют себя вот с какой-то религиозности, боясь там какого-то фанатизма, они чаще всего так вот со стороны как-то наблюдают за религиозным процессом, редко входят в храм. Вот, кстати, сегодня я принимал исповедь у учащихся. Как правило, наплыв основной бывает в конце августа, перед началом нового учебного года. Вот. И когда я задаю им вопрос, они отвечают, что приходят только раз в год. Вот раз в год перед школой.
Причем не великим постом, а именно вот перед школой.
Перед школой, да, вот именно вот в этот период. Ну, может быть, на каких-то начальных стадиях духовно-нравственных, там, духовно-нравственного становления это имеет значение. Но затем нужно делать дальше шаги. Одно дело, когда ребенка привели ознакомиться с храмом. Вот, а это период, когда он уже осознанно может себя вот, как-то позиционировать в церкви. Этот период примерно после 5 лет. Вот здесь потихонечку ребенка можно знакомить с храмом. То есть, если до 5 или, может, до 3 лет ребенка приводит в храм, и он себя как-то не оппозиционирует, то вот в этом возрасте, после 5 лет, он уже начинает себя вот в этом пространстве как-то ощущать личностью. Вот и поэтому это, вот эти первые шаги сделанные, их нужно не только закреплять, их нужно увеличивать. Вот когда мы встаем, ведь для того, чтобы подняться, для того, чтобы зайти в храм, как правило, все храмы находятся ступеньками. Вот мы на это не обращаем внимания, но это очень важный фактор в духовной жизни. Перед тем, как войти в храм, мы должны подняться немного от земли. Вот. А священнослужитель для того, чтобы зайти в алтарь, должен еще подняться вот от того уровня, на котором находится прихожане. И поэтому вот эти дети, которых приводят в храм на причастие раз в год, им просто нужно порекомендовать таким родителям, чтобы они делали дальше шаги к тому, чтобы они осваивались вот в этом пространстве храма. А для этого необходимо, наверное, не раз в год причать, а гораздо чаще. Так вот, светскость, с одной стороны, она может подразумевать не отсутствие религиозных убеждений, а просто такое стороннее наблюдение за вот этим процессом. А вот светскость, которая уже враждебно относится к религии, конечно, богоборческой, которую можно назвать атеистической, конечно, мы не вправе осуждать этих людей, но в то же время они же тоже, как и мы, принимают участие в этом процессе подготовки к началу учебного года. Здесь, как мне кажется, для верующего человека важно, чтобы его ребенок пошел в школу получать знания с определенной психологической и духовной установкой, чтобы это было с молитвой, с призыванием Божьего имени.
В Пензе сегодня утром владыка Серафим совершил литургию около Дорожников, Богоявленского храма. Затем по Московской вверх до Спасского собора прошел детский крестный ход. Собственно говоря, традиции молебны перед началом учебного года, если не изменяет память, в Пензе еще ввел лет 15 назад владыка Филарет, тогдашний наш управляющий епархией. Скажите, а в чем основной смысл? Вот о чем мы молимся перед началом учебного года? О прибавлении ума, как вы вот сказали раньше? Как это можно сформулировать?
Вот прибавление ума, оно не всегда оказывает пользу для человека.
Тоже, да.
Существует достаточно примеров, которые свидетельствуют о том, что образованные люди, вполне культурные даже, способны заблуждаться. Вот история нам показывала, эти примеры показывает, и можно быть вполне уверенным, что эти примеры не прекратятся. Заблуждение высокообразованных людей, даже интеллектуальных, культурных, ну как угодно можно назвать. Вы знаете, вот в этом отношении хотелось бы подчеркнуть важность не только умственных каких-то способностей ребенка. Ведь родители чаще всего стараются и прикладывают немало усилий для того, чтобы их ребенок получил соответствующее хорошее образование, был культурным, воспитанным. И на это, вот, честно говоря, не ограничивает своих таких финансовых и материальных средств. То есть стараются, прикладывают усилия, чтобы ребенка образовать, чтобы он был образованным. Вот. Но при этом мы видим, что люди образованные, культурные, воспитанные, они, в общем-то, способны не только на заблуждение, они способны на подлость. И, вы знаете, вот такой стал для себя проводить параллель, я думаю, а чем же вот ребенок, который воспитан в религиозной семье, в страхе Божьем, а чем же он будет отличаться от того, который не воспитан в страхе Божьем? И для себя я сделал вывод. Вывод следующего содержания. Вот если даже оба эти ребенка будут поставлены в определенную ситуацию, в которой они, ну, так бывает, что должны совершить какую-то подлость, то ребенок, выращенный, который вырос вот в такой атмосфере религиозности, в атмосфере страха Божия, у него будет больше препятствий. Я не скажу, что он откажется делать подлый поступок, но у него в душе будет гораздо больше препятствий совершить этот поступок. Вот, как мне кажется, подходящий пример. Совершил молодой человек какой-то, ну, в виде, например, измены своей супруги, подлый поступок. Стал ходить к другой женщине, она оказалась одинокой, воспитывающей своего ребенка. Вот об этом стало известно жене вот этого молодого человека. Стало известно, что он погуливает от нее. Она ему сообщает либо телефонным звонком, либо в смс-сообщении, сообщает, что ей стало известно о его предательстве по отношению к семье. И, значит, вот таким тоном она заявляет, чтобы он больше не приходил домой. И, значит, одновременно он получает на работе известие, что его освобождает от какой-то должности. Вот в этот момент этот молодой человек, поскольку в нем не были сформированы вот эти духовно-нравственные ценности, страх Божий, который мог бы его остановить от этого поступка, он в этом отчаянии, в порыве отчаяния выбрасывается с многоэтажного, значит, жилого дома и разбивается насмерть. Вот это показатель того, что действительно, если бы в его душе находились ценности духовно-нравственные, то он бы мог бы сказать так, что да, действительно, я совершил подлый поступок. Но ведь я знаю, что Бог-то любит меня даже вот за такую подлость, и Он способен меня простить.
Если человек покаятся, конечно.
Ну, конечно, Он-то всегда ко мне открыт. Это я могу от Него закрыться, уйти, а Он-то всегда открыт, в отличие от меня. Так значит, пусть даже это стыд непомерный, пусть даже стыдно будет показаться на глаза там, своей супруге, семье, работникам, своим. Но здесь человек должен понять, что из этой ситуации есть выход. Выход и только потому, что любящий Бог всегда готов простить человека. И нет такого греха, которого он не простил.
То есть мы приходим к тому, что вообще и для школьника успеваемость – это не совсем ключевой показатель. Не единственный,
на мой взгляд, конечно, это имеет значение, успеваемость детей, конечно, дальше, после окончания учебного заведения среднего, они, как правило, успешно поступают в высшие заведения. Но вот, судя по наблюдениям, можно сделать вывод, что и троечники хорошо потом, значит, как-то устраивают свою жизнь.
Ну, как сложится, да?
Да, как сложится, да. Но для нас, вот, например, для нас... Вот, или для меня, как священнослужителя, я могу сказать, что для меня имеет значение больше нравственные ценности, связанные с семьей. Вот когда наша вторая дочь обучалась в институте и после окончания благополучного, причем окончания полугодия, для нее стал выбор либо, значит, замужество, либо учеба, то мы ее поддержали в этом отношении, потому что для нас важны вот, именно семейные ценности. Вот, поскольку ей пришлось проживать в другом городе, она прекратила свое обучение. Вот, поэтому, вот, на мой взгляд, конечно, учиться нужно, необходимо, ведь можно обучаться самостоятельно. Вот, никто нам это не запрещает, но не нужно отводить в сторону того факта, что даже при низкой успеваемости люди в конечном итоге становятся успевающими людьми в жизни просто, хорошо устраиваются и достаточно счастливы.
Спасибо. Сейчас давайте прервемся ненадолго. Ведь мы беседуем накануне одного из самых любимых в народе двухдесятых праздников Успения Престой Богородицы. Сегодня заканчивается Успенский пост, а престольные праздники завтра отметят в многочисленных успенских храмах, в том числе и в Успенском кафедральном соборе Пензы, и в Успенском женском монастыре Нижнего Ломова, где литургию совершит митрополит Серафим. Поэтому в преддверии праздника я предлагаю послушать его тропарь. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню еще раз телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к беседе. А говорим мы сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым о предстоящем начале учебного года. Сестра Алексеевна, вот бывают случаи, когда требования школы и церкви разнятся. Как с этим быть? Ну, я не знаю, к примеру, как быть с питанием в школьной столовой и постными днями?
Ну, питание – это еще полбеды.
Ну, это не самое, конечно,
здесь не самое главное, конечно. Здесь вот мы выходим из положения следующим образом. Поскольку наше учебное заведение является все-таки общеобразовательным, у него такие же стандарты, как у других школ, поэтому мы наравне со скромным питанием в постные дни и во время постов предлагаем обучающимся детям постную пищу. То есть эти дети или их родители оставляют нам заявки, нашим поварам или классным руководителям. И наши, значит, повара или их классные руководители детей формируют так называемые постные столы. И вот, судя по моим наблюдениям, их, ну, примерно половину постных столов. Вот я как-то сидел, хотя у нас там тесновато, да, в нашей трапезной православной гимназии. Вот иногда я там сижу, пью чай и наблюдаю, как они формируются, вот эти столы постные. То есть достаточно, все-таки, достаточное количество детей, которые постятся. Это не главное. Главное, вот то, что нас может действительно церковь встревожить, это, например, присутствие какой-то безнравственности в школах или в учебном процессе. Известно, что в 1997 году в некоторых регионах нашей страны проходили такие пилотные, экспериментальные, значит, процессы в учебном плане по сексуальному просвещению. То есть детей прямо на уроках учили сексу безопасному, учили одевать презерватив мальчиков, девочек учили, как правильно предохраняться. Но вот в этих регионах, где проходил этот пилотный эксперимент по обучению детей сексуальному просвещению, было замечено вспышки, во-первых, венерических заболеваний, во-вторых, ранних беременностей у девочек. Вот это явный показатель растления детей, когда чуть ли не с детского сада детей учат безопасному сексу. Вот это нас может насторожить в учебном процессе. Действительно, церковь вправе в виде даже протеста высказать свое недовольство. А во всем остальном, даже если это будет касаться по нуждению нарушений поста, мы здесь не видим особых причин для беспокойства. Ведь в семье, если в семье они, наши дети, постятся вместе со своими родителями, то все остальное, вот то, что в школе, их могут каким-то образом даже спровоцировать вот такое, значит, понуждение к обязательному исполнению требований школы. Хотя вот нужно заметить, что в жизни Иоанна Кронштадтского был такой случай, когда он очень тяжко заболел, причем обучался в семинарии. И доктора ему рекомендовали, а это был Великий пост, рекомендовали прекратить, значит, питаться постной пищей ввиду слабого здоровья и начать с коронной пищи, хотя бы для того, чтобы восстановить свое здоровье. Он сказал: «Да, пожалуйста, я смогу это сделать, если меня на это благословит моя мама». Но пришло письмо от мамы, на которое она вот не дала, то есть не дала свое благословение на нарушение Великого поста. Ну, вот, как известно, Иоанн Кронштадтский выжил. Вот, и, как мы видим, вел очень такую подвижническую жизнь. Поэтому для нас вот не составляет это особой проблемы, если ребенок в верующей семье в школе питается скоромной пищей. Иногда ведь у него даже нет выбора. Это мы в православной
даже
гимназии.
Даже, как правило, нет выбора.
Ну, конечно, если мы в православной гимназии, мы это знаем.
Ну,
и поэтому мы уделяем этому внимание. Уделяем и формируем вот эти столы. У нас и скоромные, и постные пищи есть. Но если ребенок в общеобразовательной школе поставлен в такие условия, где у него нет выбора, ну что же ему тогда без питания, что ли, оставаться? И вот поверьте, дорогие радиослушатели, что такие дети вполне, значит, способны восполнить вот этого недостаток поста тогда, когда не повзрослеют.
Еще на нескольких, можно сказать, частных примерах хотелось остановиться. Вот, к примеру, когда в старших классах, я помню, нам преподавали теорию эволюции, я искренне мучился вопросом, как отвечать, чтобы не стать вероотступником. Мой тогдашний духовник благословил меня отвечать, как учат. То есть моя совесть, ну, можно так сказать, была чиста. Но вопросом, я думаю, задавался не я один. Вот есть ли на него какой-то универсальный ответ?
Ну, знаете, он правильно вам благословил отвечать на ваш вопрос. Отвечать именно так, как учит. Потому что теория эволюции на самом деле до конца не доказана. И поэтому...
То есть изложить ее как теорию, в принципе, в этом и нет ничего такого.
Ну, конечно, как научную, да, гипотезу, почему бы и нет. Ведь ряд ученых явно ее оспаривают, не соглашаются с ней. То есть она может выглядеть как некая версия происхождения мира. Вот поэтому вот с учетом того, что эта теория не доказана, как определенная научная гипотеза, ее можно изучать, и не будет в этом никакого греха.
Наверное, вопрос вообще надо как-то ставить шире, что как адаптироваться ребенку из православной семьи в школе, где далеко не все учителя и сверстники разделяют его взгляды. То есть ему следует взгляды как-то позиционировать особо, наоборот, ну, не знаю, скрывать, не скрывать, конечно, но тем не менее. Вот какие здесь есть такие спорные точки?
Ну, я бы сказал по нашим школам, что такой вопрос не стоит остро, поскольку... Все-таки большинство людей, населяющих не только наш город, но и нашу страну, в общем-то, благожелательно относятся к церкви и к религиозным убеждениям в большей части, хотя и не всегда это осознают за собой. Вот, поэтому ребенку в наших школах, в общем-то, не так сложно адаптироваться. Хотя бывают такие случаи, когда дети, например, ругаются матом. Вот у меня 6-летний сын, который играет на улице, то и дело ко мне приходит с определенными новостями, что услышал сквернословие от своих сверстников. Вот совсем недавно один мальчик, танцующий с девочкой, вот заявил ей, что не потерпит от нее сквернословие. Представляете, бальный танец. Вот, а девушка сквернословит. Он поставил ультиматум и вынужден был искать себе другого партнера. Вот, этот вопрос может быть вот поставлен вот так остро, лишь в таких крайних случаях. А в основном это подучебный процесс, можно легко адаптироваться в наших современных условиях.
Вопрос, который относится, наверное, как к возрастной психологии, так и к школьному воспитанию. Почему так часто подростки, которые все детство провели в храме, практически все уходят из него в переходном возрасте?
Ну, может быть, уходят не все.
Уходят, и не все, и временно, может быть, они потом вернутся.
Да, да, вот, но... То, что они не все уходят, но многие уходят, да. И вот, что интересно... По наблюдениям московских священников, так как у них этот период начался раньше, чем у нас, вот они свидетельствуют о том, что да, у них вот такая проблема есть. Вот несмотря на то, что вот буквально с пеленок они находятся в храме там со своими мамами, вот, даже иногда алтарничают, вот, а приходит подростковый возраст, дети почему-то покидают храм, и не хотят слышать ничего о церкви. Вот такое бывает. Даже вот иногда ребенка причащают регулярно. Вот женщина в прошлом году мне сообщала о том, что у нее 20-летний сын. Вот сейчас вот заявил о том, что не желает иметь никакого отношения с церковью. Хотя до этого постоянно причащался. Вот каким образом у него вот сформировались другие уже убеждения, это, конечно, определенная тайна. Но здесь нужно обратить внимание на то, что в какой атмосфере молодежь вообще у нас находится. Ведь чаще всего на улице они более подвижны, у них там больше есть возможности как-то раскрыть себя. А в церкви-то, видите, как все ограничено. Все, этого нельзя, этого нельзя. Вот мне кажется, на мой взгляд, вот это запрет, он непонятный для определенной возрастной категории, он может, понимаете, оттолкнуть. Но опять же, здесь нужно всегда помнить о словах преподобного Авва Дорофея, который сказал, что добродетель неискоренима. То есть она на время может угаснуть, как и всякий добродетель в нашей душе. Но поскольку она неискоренима, то в определенный период жизни, как правило, эти дети возвращаются к вере, вот, к ним возвращается, значит, новая оценка религиозных убеждений. И поэтому, как правило, они приходят в храм.
Сейчас, Алексей, два вопроса в завершение. Первый, что дала средняя школа Речного?
Дала возможность держать ручку, карандаш в руке и что-то писать вообще на бумаге. Ну и, конечно, какие-то основные фундаментальные знания о существовании мира.
Второе, что должна в идеале дать обычная светская школа ребенку из православной семьи, от чего это, возможно, главное не должна решать?
Ну, требований не так уж и много. Действительно, какую-то базовую установку дать ребенку, такую, которая могла бы служить для него фундаментом. Таким фундаментом, на основании которого человек мог не только дальше продолжать свое образование, но и вот эти полученные знания реализовать, самое главное, реализовать во благо, на добро. Вот это, как мне кажется, основные задачи перед школой.
Ну и не вступать в диссонанс с тем, что он слышит в семье.
Разумеется, да, разумеется.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Мне остается только напомнить, что сегодня программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. А нашим гостем был протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы, духовник Пензенской православной гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского. В следующий раз наша программа выйдет в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго, до свидания.
Мир православия.